Уроки и примеры христианской веры. Кассета первая, страница 129. Захария, священник. Однажды, когда он, Захария, в порядке своей череды служил пред Богом, досталось ему войти в храм Господень для кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие». Святая Дева Мария. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же Деве Мария. А ангел, вошедший к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословена ты между женами». Пастыри, пастухи. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещу вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу и на земле мир, и в человеках благоволение». Апостолы. И когда они, апостолы, смотрели на небо во время восхождения его, Иисуса Христа, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Петр. Петра апостола стерегли в темнице. Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вошли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, пришедший в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня». Корнилий. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий. Сотник, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. И так пошли людей в Иоппию, и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Святоотеческие изречения об отношении ангелов к человеческому роду. Ангелы – хранители народов. Василий Великий. Все ангелы имеют как одно наименование, так, конечно, и ту же общую всем природу. Однако ж одни из них поставлены начальствовать над народами, а другие – быть сопутниками каждому из верных. Но в какой мере целый народ предпочтительнее одного человека, в такое же без сомнения по необходимости выше достоинства ангела народа-правителя в сравнении с достоинством ангела, которому вверено попечение об одном человеке. Григорий Богослов. Каждому ангелу дано особое начальство от царя иметь под надзором людей, города и целые народы. Ян Дамаскин. Они, ангелы, охраняют части земли, правят народами и местами, как поставлен на то Творцом. Ангелы-хранители церквей. Святой Григорий Богослов. Я уверен, что особенный ангел покровительствует каждую церковь, как научает меня Иоанн в Апокалипсисе. Святой Амвросий. Для защищения паствы Божией не только поставил Господь епископов, но и ангелов определил. Святой Василий Великий, который писал к пресвитерам Никопольской церкви. «Вас печалит, что не зринуты вы из ограды стен, но вы водворяетесь в крови Бога Небесного, и с вами ангел-хранитель церкви», то есть Никопольский. «Ангелы-хранители частных лиц», святой Василий Великий. «Каждому из верных представлен ангел, достойный того, чтобы видеть Отца Небесного». И в другом месте, что с каждым из верных есть ангел, который, как где-то водитель и пастырь, управляет его жизнью, против всего никто не будет спорить. Помня слова Господа, сказавшего, не презрите единого из малых сих, ибо ангелы их всегда видят лицо Отца Небесного. И псалмопевец говорит, ополчится ангел Господень о крест боящихся его. Ангел не отступит от всех уверовавших в Господа, если только не отгоним его сами худыми делами. Ибо как пчел отгоняет дым и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни, ангела, отдаляет многоплачевный и смердящий грех. И в другом месте. По елику и каждый из нас имеет святого ангела, ополчающегося окрест боящихся Господа, то он может по изобличению во грехах сделаться повинным бедствию. Его перестанет закрывать стена, то есть защита святых сил, которая пока пребывает с человеком, соблюдает непреоборимыми охраняемых ими. Святой Ян Златоуст. Прежде ангелы были по числу народов, а ныне по числу верующих. Откуда это известно? Слушай, что говорит Христос. «Блюдите, да не презрите единого от малых сих. Говорю же вам, ибо ангелы их всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Знай же, что каждый из верных имеет ангела, да и каждый из древних праведников имел ангела, как говорит Яков. Ангел, который меня избавляет от всех зол, да благословит детище сия». Бытие 48.16. Святой Амвросий. Бог посылает своих ангелов для охранения и для вспомоществования тем, которым усвоено право на наследие обетованных благ в жизни будущей. Святой Анастасий Синаит. Тем, которые сподобились крещения и возлетают на высоту добродетелей, даны от Бога ангелы, пекущиеся о них и содействующие. В этом уверяет нас Господь, когда говорит, что есть ангелы-хранители у всякого, кто верует в Него. Объяснение слов. «Блюдите, да не презрите единого от малых сих». Говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Берегитесь презирать кого-либо из малых сих, ибо сказываю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Что под малыми сими здесь разумеются верующие во Христа, это ясно видно из предыдущих слов той же главы, где Иисус Христос прямо называет малых верующими в Него. они называются малыми, как потому, что были подобны малым детям по своему незлобию, кротости и смирению сердца, так и потому, что от многих из неверующих они считались униженными, презренными. Несмотря на то, Иисус Христос запрещает презирать этих малых, потому что у них есть ангелы на небе, которые всегда ходатайствуют о них перед Отцом Небесным, и, следовательно, опасно оскорблять или презирать их. Лики святых ангелов. В Ветхом и Новом Завете многократно упоминается о святых ангелах, в бытии которых и здравый разум усматривает премудрость и благодать Зиждителя, начало и продолжение непрерывной цепи творения, нисходящей от Бога Духа, которым все было до ангелов духов, сотворенных бесплотными и простирающихся до человека, на котором дух облечен плотью. Некоторые из ангелов нераскаянно пали в грехах, сделались дьяволами и непримиримыми врагами добра и истины и блаженства, но побеждаются верующими по имени Господнем. Все святые ангелы приближением к Богу и созерцанием Его божественного величия утвердились в добре и истине и стали непреклонны ко злу. Они — суть неумолкаемые проповедники величия Божия, вестники воли Божией для людей, хранители человеков и служители для хотящих наследовать спасение. Имена и служения святых ангелов в Писании указывают различные. На этом основании святой Дионисий Ареопагит, святитель первого века и первый епископ Афинский, рукоположенный апостолом Петром, в книге своей «Небесная иерархия» изобразил святых ангелов в трех ликах, разделив каждый на три чина или степени служения и приближения к Богу. В первом высшем лике, ближайшем к Пресвятой Троице, первый чин составляет серафимы, Исаия 6:2. Имя их значит «пламенный, огненный». Непосредственно и непрерывно предстоя тому, который есть любовь, живет во свете неприступном, и которого престол есть пламень огненный. Они горят любовью к Богу, и этот огонь любви воспламеняет и в других. Второй чин херувимов. Бытие 3:24. Имя которых значит «разумение» или «ведение», кои потому называются многоочитые. Созерцая славу Божию, обладая высшим ведением и мудростью, они наблюдают все творение Божие, и другим изливают премудрость Божию. Третий — престолы, Колоссянам 1:16, на которых Бог благодатно и непостижимо почивает, Псалом 79:2, которые потому называются богоносными, не существом, но служением. Через них Бог являет свое величие и правосудие, Псалом 9:5. Во втором, среднем лике, к первому чину принадлежат господство, Колоссянам 1:16, которое господствует над низшими ангелами. Доброхотно и радостно служа Господу, они сообщают и живущим на земле силу благоразумного владения собой и мудрого строения себя. Учат владеть чувствами, смирять бесчинные вожделения и страсти, плоть порабощать духу, господствовать над волею и побеждать искушения. Числа 22, Судей 13, 3 Царств 19:5. Ко второму — силы, 1 Петра 3:22, через которые Бог творит знамения и чудеса для славы Божией, для помощи и укрепления труждающимся и обремененным. Третьему — власти, 1 Петра 3:22, Колоссянам 1:16, которая имеет большую власть над дьяволом, побеждает его, охраняет человека от искушения его и укрепляет в подвигах благочестия. Даниила 6:20-27, 10:14, Матфея 1:20, Деяния 12:6-10. В третьем низшем лике пребывает в первом чине начало, Колоссянам 1:16, которая начальствует над самыми благими ангелами, назначает им должности, распределяет каждому служение, управляет вселенной и царствами для, или обществами человеческими. Захария 11:2-3, Деяния апостолов 7:1, 14 глава, 18 стих. Второзаконие 32.8, Даниила 12.1, 10. 4 Царств 19.35. Во втором Архангеле, 1 Фессалоникийцам 4.16. Благовестники и провозвестники высших тайн Божиих, утверждающие веру между людьми. Лука 1.26.38. В третьем Ангеле, 1 Петра 3.22. Ближайшие к людям, их охранители и вестники меньших тайн Божиих. 1 Паралипоменон 21, Тавита 12.12. Церковь ежедневно при богослужении просит у Господа ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших. Примеры охранения людей ангелами. Ангелы охраняют людей от разных опасностей, грозящих их жизни. Когда преподобный Кирилл строил Белоезерский монастырь, все соседние жители, удивляясь успеху постройки, считали Кирилла великим богачом. При такой молве один корыстолюбивый помещик собрал всех своих слуг и отправился в ночь ограбить Кирилла и монастырь. Подойдя к ограде, злоумышленники видят, что около монастыря ходит несметное множество воинов с обнаженными саблями. Разбойники до самого утра ждали, что воины эти уснут, но не дождались. Так и отправились домой. На вторую ночь злоумышленники заметили еще более воинов, опять без успеха возвратились. Когда наступило утро, помещик послал слугу в монастырь узнать, какой полк стоит в монастыре и долго ли пробудет он здесь. После возвратясь, донес помещику, что больше недели ни одного и богомольца не было в монастыре, не только что войско. Тогда помещик понял, что монастырь охраняют ангелы Божии, и раскаялся в своем намерении. 9 июля. Святой Авва Антоний повествуется об отце иночествующих. Пребывая некогда в пустыне, впал в уныние, в глубокую тьму помыслов, и взывал к Богу: «Господи, я хочу спастись, а помыслы не дают мне. Что мне делать в моей скорби? Как спастись?» И вскоре потом Антоний встал, вышел из кельи, и вот видит кого-то похожего на себя, который сидел и работал, потом встал из-за работы и молился. После опять сел и вил веревку. Далее опять встал на молитву. Это был ангел Господень, посланный для наставления и подкрепления Антония. И ангел сказал вслух ему: «И ты делай так, и спасешься, то есть труд сменяй молитвой, и молитву трудом, трудись и молись». Услышав это, Антоний весьма обрадовался и ободрился. Стал так делать и спасался. Они наблюдают за людьми не только в бодрственном состоянии их, но и во время сна. К преподобному Паисию пришел некоторый инок, имея нужду побеседовать с ним. Нашедший его спящим, он увидел стоявшего перед ним святого ангела-хранителя в образе прекрасного юноши и с удивлением сказал: «Поистине, Бог хранит любящих его». Он не осмелился приступить к спящему старцу ради присутствия ангельского и, воздав благодарение Богу, удалился. Подобным образом, видимо, были ангелы Божии с веерами в руках над почившим Петром, епископом Севастийским, братом святого Василия Великого. Эти посланники небесные имеют попечение не только о душевном спасении, но и о телесном здравии людей. Примечание. О семи высших ангелах. В Откровении святого Иоанна Богослова читаем: «Благодать вам и мир от сущего, и который был, и грядущего, и от семи духов, которые перед престолом его». Откровение 1.4. И в книге Давида ангел Рафаил называет себя единым от семи предстоящих пред Господом. 12.15. Кто сии семь и какие их дела? По словам святого Дмитрия Ростовского, эти семь по имени и порядку в чину своем суть. Первое. Михаил. Он есть первый служитель божественной славы, страж, защитник и забрало Божьей чести. Гавриил. Служитель божественной крепости и изъявитель сокровенных Божьих тайн. Рафаил, служитель божественных целеб врачеваний, чудесно свыше на немощное естество изливаемых. Уриил – свет и огонь, освещающий познанием Бога и возжигающий сердца человеческие любовью божественную. Салафиил – служитель божественных молений, всегда к Богу о роде человеческом молящийся и человеков усердно, богомысленно и умиленно молиться научающий и к молитве возбуждающий. Иегудиил – служитель божественных хвалений и исповеданий, помощник в подвигах и трудах, укрепляющий тех, кои труждаются в чем-либо для славы имени Господня, и мзду им за то от Бога ходатайствующий и уготовляющий. Варахиил – служитель Божиих благословений и дарований, человеком от Бога предпосылаемых. Эти семь – ближайшее величеству Божьей архистратиги, всеми чинами и иерархиями по Божьему повелению управляют. Так в Патерике упоминается, что один пустынник, страдавший от сильной боли в желудке, исцелен был ангелом, пришедший к больному и узнавший причины его страдания. Ангел-хранитель перстом своим, как бы ножом, разрезал болезненное место, очистил накопившийся там гной, потом рукой загладил рану, и этим действием исцелил пустынника и возвратил ему телесное здравие. Но самый разительный пример, несомненно доказывающий попечительность святых ангелов о людях, веренных хранению их, представляется в истории юного Товии, составляющей главное содержание священной книги Товита. Когда преподобный Онуфрий Великий, живший в IV веке, возлюбив пустынническую жизнь, оставил монастырь Фиваиде и отправился в пустыню, при входе в нее ему показался луч света, и Онуфрий испугался. Та, что хотел, было бежать снова в монастырь. Но луч света приблизился к нему, и послышался голос: «Не бойся, потому что я ангел твой с самого дня рождения твоего, и приставлен от Бога хранить тебя. Постоянно хожу с тобою, а ныне по повелению Господа веду тебя в эту пустыню. Будь совершен и смирен сердцем перед Господом. Служи ему с радостью, и я не отступлю от тебя». Много трудов перенес преподобный Онуфрий, живя в пустыне. Много скорбей и лишений претерпел он. Часто мучил его голод, нередко томила его жестокая жажда, и он не знал, чем утишить свои страдания. Только травы пустыни несколько подкрепляли его тело, да небесная роса немного утоляла его жажду. Много переносил преподобный страдания от дневного зноя и ночного холода. Эти лишения и невзгоды были так часто, что преподобный Онуфрий много раз отчаялся жизни своей и мнил себя уже при смерти быть. Вот, вероятно, почему народ и молится святому Онуфрию об избавлении от внезапной смерти, отчего в некоторых сказаниях ему назначается для этого особая молитва. Вместе с этим на Руси в старину к помощи преподобного Онуфрия прибегали женщины в трудных и опасных случаях рождения и в безнадежных случаях детской болезни. Поэтому и русские царицы в 17 веке устроили в домовой церкви Великой Екатерины предел преподобного Онуфрия, где причащали своих больных детей в надежде на их чудесное исцеление от недугов. Только один промысел Божий хранил от смерти преподобного во всех этих случаях, подавая ему все необходимое для насущных потребностей и поддержания жизни. Господь посылал к нему ангела, который обыкновенно и приносил ему хлеба и воды для подкрепления его тела. Так продолжалось целых 30 лет. Затем Господь даровал ему новое утешение. Подле вертепа преподобного заструился небольшой источник чистой прохладной воды. Выросло финиковое дерево о 12 ветвях, и каждая ветвь приносила ему плоды помесячно. Это особенное промышление Божие о святом Онуфрии продолжалось до самой его кончины, 12 июня. Ангелы являлись святым мучеником при страданиях их и укрепляли их в этом подвиге. святым мучеником Евстафию и Анатолию, заключенным в темницу и осужденным на голодную смерть. И явился ангел, разрешил их от уз, содел здравыми и подал им ману в пищу, сказал: «Во всех страданиях ваших буду с вами, ибо послан от Христа Господа хранить вас». 20 ноября. Когда Феодор Тирон в темнице, крепко затворенный и запечатанный, молился, то к молитве его присоединились ангелы. Караул сперва услышал громкое пение, а потом через окно увидел множество с Тироном юношей, которые были одеты в белую одежду и вместе с ним пели. Сам правитель пришел к темнице и услышал многие поющие голоса, между тем, как великомученик был заключен один. 17 февраля. Ангелы принимают особенное участие в спасении души человека. Святой Давид долгое время был разбойником, но после покаялся и, поступивший в монастырь, начал вести строгую подвижническую жизнь. Архангел Гавриил явился ему в келье и сказал: «Давид, Господь простил тебе грехи, и отныне ты будешь творить чудеса». 6 сентября. Архангел Михаил, явившись святой Евдокии, говорил: «Я князь ангелов Божиих, мне дано служение принимать грешников кающихся и выводить их в блаженную жизнь. Многое бывает радость на небе небесным ликом, если грешник приносит покаяние, ибо Бог Отец всех не хочет погибели души человека, созданной по образу его. Все ангелы радуются, когда видят душу человеческую, украшенную правдою. Они приветствуют ее, как сестру свою». 1 марта. Ангел, явившийся святому Григорию Двоеслову, говорил: «Господь послал меня к тебе, чтобы я был с тобой в продолжении и твоей жизни возносил твои молитвы к Богу, чтобы все, о чем ты просишь, с верой получил». 12 марта. Ангел соблюдает уповающих на Господа невредимыми от зла, когда оно или только ожидает их, или уже постигло их. Как ангел поступает в первом случае? Псалом отвечает: «На руках возьмут тебя, да не приткнешься камень ногою твоей». То есть, как мать, когда дитя учится ходить, наблюдает за каждым его шагом, и если видит, что оно может споткнуться обо что-нибудь, тотчас берет его на руки. Подобно этому поступают ангелы с людьми, которые, имея детскую преданность воле Божией, вверены их надзору. Ангелы с материнской заботливостью охраняют их от преткновения о камень, то есть не допускают их до искушения и соблазна греховного. Иосиф, обрученник Пресвятой Девы, спавший в сомнении о ее девственной чистоте, возымел намерение тайно прекратить условия обручения с нею, но удержан был от всей несправедливости ангелом, и таким образом не приткнулся о камень соблазна. Охраняя чистоту душ наших, ангелы оберегают и телесную нашу безопасность от врагов видимых и невидимых, от опасностей явных и тайных. Некогда многочисленный отряд войска, посланный царем сирийским схватить пророка Елисея, обступил город, где находил убежище пророк. При виде угрожавшей опасности ученик его приведен был в великий страх, но был успокоен пророком, по молитве которого отверзлись очи ученику его, и он увидел сонму ангелов, ополчившихся вокруг пророка для защиты его. 4 Царств 6:17. Подобную защиту от искушений греховных и бед получают от ангелов все, подобно Иосифу, Елисею и другим святым, боящиеся Господа и на Него уповающие, хотя не все они сподобляются видений ангельских. Всей утешительной истине может удостоверить каждого из нас собственный опыт. Нередко и нам случается избегать опасности, о которых узнаем уже по миновении их. Кто, как не ангелы, отвращают эти опасности, для нас незримые, а для их прозорливости очевидные? Чьи, как не их, тайные внушения удаляют нас с дороги, на которой мы непременно приткнулись бы, а пагубный для нас камень? Примечание. Нужно быть внимательным к себе, чтобы приметить ангельскую помощь. Вот что говорит об этом и весьма поучительно Филарет, митрополит московский. Как видим, в своих явлениях святые ангелы нередко принимаемы были человеками за подобных человеков, так легко случиться может, что и невидимые их действия человек примет за собственные человеческие или обыкновенные естественные действия. Не случается ли, например, что среди недоумения или некоего бездействия ума вдруг как молния просеивает чистая, святая и спасительная мысль, что в обуреваемом или хладном сердце мгновенно водворяется тишина или возгорается небесный пламень любви к Богу? Если всякое явление по роду своему свидетельствует о присутствии действующей силы, то сии внутренние явления души нашей не свидетельствуют ли о присутствии небесных сил по человеколюбию, бросающих лучи свои в наш ум и искры в наше сердце? Несут ли это действия ангелов по изречению пророка Захария, глаголющих в нас? Как достойно сожаления, если мы не примечаем всей ангельской помощи. Ибо не примечая, не приемлем ее, как должно, и не пользуемся ею, не пользуясь, остаемся неблагодарными и виновными, не приготовляем себя к другим подобным посещениям, и таким образом удаляем от себя хранителей наших. Ангелы принимают участие в человеке в час смерти его. Не оставляют нас святые ангелы-хранители при нашем переходе из жизни временной в вечную. «Всегда содержи в уме своем мысль о смерти», — говорит святой Федор Студит, — «размышляй о самом разлучении души от тела, разлучение, которое будет под начальственным смотрением твоего ангела». Потому и Святая Церковь заповедует нам обращаться к ангелу-хранителю с такой молитвою: «Прежде оного страшного суда не забудь раба твоего, руководитель мой. Покрой меня исходящего от тела, еже не видите мерзкие лица демонские». Мы веруем таким образом, что присутствие ангела-хранителя и его светлый радостный взор облегчает тяжелые минуты разлучения души с телом и успокоит доброго христианина, не лишившего себя этой последней на земле небесной помощи. Верует Святая Церковь и в то, что ангел-хранитель бывает покровителем христианской души и по разлучению ее от тела во время прохождения ею мытарств. Потому и молится всякий из нас христиан ангелу-хранителю: «Будь мне защититель и поборник необорим, егда прихожу в мытарство лютого миродержца».
Тоже свидетельствуют и святые отцы церкви. Например, святой Кирилл Александрийский в слове «На исход души» говорит: «Душа поддерживается святыми ангелами в шествии по воздуху, и, возвышаясь, встречает мытарство, которое стерегут восход, удерживают и останавливают души восходящие». В чем именно и как может выражаться заступничество ангела-хранителя во время мытарств, наглядное свидетельство тому мы находим в житии преподобного Нифонта, епископа Кипрского. Молясь некогда церкви, возведший очи на небо, преподобный Нифонт увидел отверстие небеса и множество ангелов, из которых одни на землю нисходили, а другие на небо восходили, вознося туда человеческие души. Два ангела несли в высоту какую-то душу. Когда они приблизились к блудному мытарству, оттуда вышли бесы с гневом, говоря: «Это наша душа! Как вы дерзаете нести ее мимо, когда она наша?» Ангелы отвечали: «Какое знамение на ней имеете, называя ее своею?» Бесы отвечали: «Она до смерти грешила, осквернила себя, осуждала ближнего и, что еще хуже, умерла без покаяния. А вы что скажете на это?» Ангелы отвечали: «Поистине, ни вам, ни отцу вашему дьяволу не верим, пока не расспросим ангела души сей хранителя». Ангел-хранитель сказал: «Правда, много согрешила душа эта. Но с того часа, с какого разболелась, она стала плакать и грехи свои исповедовать Богу. Если Бог ее простил, то Он знает почему. Он имеет власть. Того праведному суду слава». Тогда ангелы, посмеявшись с бесом, пошли с душою в небесные врата. 23 декабря. Верующая христианская душа ждет от своего ангела-хранителя утешения и помощи. И в тот страшный день, когда поставятся престолы и книги раскроются, и ветхие днями сядет и судятся человеки, и ангелы предстанут, и земля восколеблется, и все ужаснутся и вострепещут. Тогда, молит христианин, твое человеколюбие на мне покажи, избави мя гиенны, Христа умоляй. Когда трубный страшный глаз исхитит меня от земли, воскресит на суд, близ меня стань тогда тих и радостен, надежда и спасение отъемли мой страх. Но, разумеется, ангел-хранитель тих и радостен станет без того только человека, который в здешней жизни, по слову апостола, подвигом добрым подвязался и веру соблюл. Напротив, далек он будет от такой души, которая здесь на земле затворила для себя врата Царствия Небесного. Преподобный Нифонт видел такую душу, влекомую бесом и в ад. Это была душа некоторого раба, которого господин морил голодом и ранами. Он же, не терпя мучения, будучи научен бесами, взял веревку и удавился. Ангел этой души, идя издали, горько плакал, а бесы веселились. Так тяжек грех самоубийства. Библейские тексты об ангелах. Ангел, сотворенный Богом. Езра сказал: «Ты, Господи, един Ты создал небо, небеса небес и все воинство их». Неемия 9.6. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Им создано все, престолы ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. Составляет воинство небесное, явившийся Иисусу на вину с мечом, на вопрос «Кто он?» отвечал: «Я вождь воинства Господня». Михей сказал: «Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его». 3 Царств 22.19. По воле своей Всевышний действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Даниил 4.32. Суть — служебные духи Божьи. Ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. Благословите Господа все воинства Его, служители Его. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Не все ли они, ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Повинуются воле Божией. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Исполняет намерение Божие. Послал Господь ангела и вывел нас из Египта. Ангел сказал Захарии: «Я Гавриил, послан говорить с тобой и благовестить тебе». Исполняет суды Божии. Послал Господь язву на израильтян, и простер ангел Божий руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь опусти руку свою». Послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующих, и начальствующих в войске царя ассирийского. ангел Господень поразил Ирода за то, что он не воздал славы Богу. Возвещает волю Божию. Ангелы сказали Лоту: «Мы истребим это место, Содом, потому что велик вопль на жителей его ко Господу, и Господь послал нас истребить его». Ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. Я, Гавриил, пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена». Даниила 3:10-14. Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе. Встань и иди в землю Израилеву». Ангел Господень отворил двери темницы и, выведши апостолов, сказал: «Идите, и, ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни». Ангел, возвестив о зачатии Господа и Рождестве Его по плоти, о воскресении, вознесении и втором пришествии, служили Ему на земле. Ангелы после искушения Господа в пустыне приступили и служили Ему. «Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Явился Ему ангел с небес в саду Гефсиманском и укреплял Его. Ангелы будут сопровождать Господа при Его втором пришествии. «Придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, отделят праведников от нечестивых, пошлет ангелов Своих трубою громогласной, соберут избранных Его четырех ветров от края небес до края их. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их, и соберут из царства его все соблазны, делающие беззаконие, и вернут их в печь огненную. Радуются за грешника раскаивающегося. Радость бывает у ангелов Божиих об одном грешнике кающемся. Пекутся о благочестивых. Авраам сказал рабу: «Господь Бог неба и Бог земли пошлет ангела своего пред тобою. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их». Даниил сказал царю: «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам». Предстоят перед Богом, поклоняясь ему. Все ангелы стояли вокруг престола и пали на лица свои и поклонились Богу. Бог превознес Христа и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Славословят Бога. Хвалите Господа все ангелы Его, хвалите все воинства Его. Вокруг Господа стояли серафимы, и взывали они друг ко другу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Ангелы бессмертны, сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых, умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, могущественны и кротки. Не страшатся беззаконники злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них перед Господом укоризненного суда. Мудры. Господин мой царь мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле. Святы. Приидет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним. Бесчисленны. Есть ли счет воинством Его? Иова 25:3. Тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли Ему. Внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога. Я видел и слышал голос многих ангелов, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч. По воскресении верные будут подобны ангелам. В воскресении пребывают, как ангелы Божии на небесах. «Ангел-хранитель» из сочинения Преосвященного Феофана. За каждым из нас есть грехи, заблуждения, ошибки, горести, беды. А между тем всему этому не следовало бы быть между нами, когда у каждого из нас есть свой ангел-хранитель. А чего же это так? Уж, конечно, ангелы не попустили бы этого, если бы не мы сами были тому виною. А если они попускают, то или потому, что мы сами делаем себя недоступными ангельскому руководству, или потому, что своим противодействием и противонастроением уничтожаем и отвращаем все усилия ангелов содействовать нам в добре. Прежде всего, надо помнить, что у нас есть ангел-хранитель, и иметь к нему умные и сердечные обращения. И в обычном ходе нашей жизни, а тем более, когда чем-либо она возмущается. Если нет такого обращения, то ангелу нет и способа вразумить нас. Когда кто идет к трясине или пропасти, заткнув уши и закрыв глаза, что ты ему сделаешь и как поможешь? Кричать бы, так у него уши заткнуты. Каким-либо знаком показать опасность, так глаза у него закрыты. Скажешь, пусть за руку возьмет и остановит, или наведет на путь правый. Да, он верно и готов так делать, ищет у тебя руки, чтобы взять ее и поруководить тебя. Да если рука-то такая у тебя, ведь не за эту телесную руку возьмет он тебя, хоть и это бывает в особенных случаях, но за руку душевную, потому что он и сам бесплотен. Душевная же рука есть деятельная сила, направленная и ревнующая о спасении. Когда в душе твоей есть такая ревность, то ангел Господень непременно возьмет тебя за нее и поведет. А когда нет, за что ему взять тебя? Нет в тебе места соприкосновения ему с тобою. Ведь он сам из числа тех духов, которые посылаются только за хотящими наследовать спасение. Скажешь опять, пусть же возбудит во мне самое желание спасения. Да он и это делает, прежде всего и усерднее всего. У тех, которые имеют это желание, он его поддерживает и укрепляет. А у кого нет, всячески старается возбудить. Но редко успевает в том по причине великого нестроения, живущего в душе нерадивой. В такой душе все в смятении, и мысли, и чувства, и намерения. Беспорядочный шум, как на базаре. В какой мере есть у нас этот недостаток внутреннего мира и собранности? В такой есть он враг ангельскому на нас воздействию. Как внушить что-либо доброе, внушит ангел, когда внимания нет? Как услышать такое внушение душа, когда в ней шум и смятение? Вот потому-то старания ангела-хранителей остаются бесплодными для нас. Таким образом, если хочешь пользоваться ангельским руководством и содействием, укроти свою внутреннюю беспорядочность, собери свое внимание внутрь и стань у сердца своего. Ангел Господь Подний тотчас это заметит, подойдет и начнет влагать тебе помышления, клонящиеся к возбуждению желания спасения. Склонись на это внушение и примись ревновать о спасении. Тогда ангел-хранитель не только за руку тебя возьмет, но на свои руки подымет. Да не поведет только, а понесет даже по пути спасительному. Только и ты уж имей к нему постоянное умное и сердечное обращение. В ревности не ослабевай и внимание храни. Он станет учить тебя всему, что, когда и как делать, и чего не делать. А когда нужно, то и внешнее знамение даст в руководство. Падение дьявола и ангелов его. Отцы церкви утверждают, что дьявол пал совершенно свободно, не побуждаемый к этому никакой необходимостью. Так святой Василий Великий говорит, что дьявол пал по собственному своему произволению, потому что он имел свободную жизнь, ему дана была власть или пребывать с Богом, или удаляться от благого. Гавриил ангел и всегда предстоит Богу. С сатана, ангелы, совершенно не спал из собственного своего чина. И первого соблюло в горних произволении, и последнего низринула свобода воли. И первый мог стать отступником, и последний мог не отпасть. Но одного спасла ненасытимая любовь к Богу, а другого сделала отверженным удаление от Бога. И это отчуждение от Бога и есть зло. Так дьявол лукав, имея лукавство от произволения, Василий Великий говорит. Прекрасно рассуждает об этом также святой Иоанн Дамаскин. Из сих ангельских сил, говорит он, надземного мира начальник, которому Бог поручил охранение земли, не был создан злым по естеству, но был благ и создан для блага, и не имел в себе от Создателя ни малейшего следа зла. Но не вынес озарения и чести, которые даровал ему Создатель. И по свободному произволению обратился от естественного к противоестественному и вознесся против Бога, Творца своего. Восхотел восстать против Него, и первый, отступив от блага, впал во зло. Будучи создан от Творца светом и быв благим, он по свободной воле сделался тьмою. Ему последовало, и с ним не спало бесчисленное множество подчиненных ему ангелов. Таким образом, они, имея одинаковое с ангелами естество, сделали злыми по произволению, самовольно уклонившись от блага ко злу. Что же было побуждением к падению дьявола? Ясного указания на это нет в Священном Писании, но можно только заключить об нем на основании слов апостола Павла в 6 стихе 3 главы 1 послания к Тимофею. Апостол Павел говорит здесь, что епископ не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Одинаковость осуждения предполагает одинаковость преступления. Если же епископ, поставленный из новообращенных, может подпасть одинаковому с дьяволом осуждению за гордость, которая при этом может в нем возникнуть, то значит и грех дьявола, за который он со своей стороны подпал осуждению, есть также гордость. Таким образом, побуждением к падению дьявола, как можно заключать из указанного места послания апостола Павла к Тимофею, была гордость, которая выразилась, вероятно, в недовольстве дьявола своим состоянием и в высокомерном желании сравняться с самим Богом. Что дьявол пал от гордости вследствие своего высокомерия, в этом уверяют нас также и святые отцы церкви. Так святой Григорий Богослов говорит: «Самый первый святоносец, превознесшись высоко, когда отличенный преимущественной славой возмечтал о царственной чести великого Бога, погубил свою святозарность. С бесчестием не спал сюда, и, захотев быть Богом, весь стал тьмою. Так он за превозношение не сдвинут своего небесного круга». Об отношении злых духов к человеку. Об этом Церковь Православная учит так: «Они виновники всякого несчастья, хулители божеского величия, развратители человеческих душ, сами и орудия их, как говорит Писание. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как лев, рыкая, ища кого поглотить». Впрочем, надо бы знать, что демоны не могут употреблять насилие ни над одним человеком, ни над другой какой-либо тварью, если Бог не попустит им. Сверх того должно всякому знать и то, что они не могут принудить человека ко греху, а только обольщают его искушениями. Ибо человек имеет свободную волю, и сей свободе его не даже сам Бог не делает какого-либо насилия или принуждения. Примеры из жизни святых, доказывающие пагубное влияние злых духов на человека. Злые духи действуют на душу и тело человека-христианина, возбуждая в душе нечистые богохульные помыслы, а тело поражая болезнями. Преподобному Нифонту бес постепенно влагал в мысль: «Нет Бога, где Бог? И Христа нет. И я один все содержу и над всем царствую». 23 декабря. Тело святого Симеона Столпника дьявол поразил столь лютой язвой, что оно начало гнить, и из язви его исходил гной с червями. 1 сентября. Для обольщения и соблазна святых подвижников злые духи преображались в различные образы и употребляли для обольщения всякие средства, и великие, и малые, и даже ничтожные. Бес в светлости приходил к Пахомии и говорил: «Радуйся, Пахомия! Я Христос и пришел к тебе как к другу». 15 мая. Для обольщения святого Симеона Столпника дьявол преобразился в ангела света и сошел к нему с неба на огненной колеснице. 1 сентября. Преподобной Феодоре, вдове, бес явился в образе мужа ее. 11 сентября. Преподобный Феодор был исцелен от недуга сребролюбия преподобным Василием. Бес принял образ Василия, явился к Феодору и говорил: «Феодоре, как успеваешь? Перестала ли у тебя брань бесовская, или бес все еще беспокоит тебя, приводя на память разданное нищим имение?» Феодор сказал, что он молитвами его, Василий, успевает, и при этом обещался и впредь исполнять все, что он не прикажет. Бес велел ему просить у Бога множество золота, чтобы иметь покой и воздаяние за розданное имение, иметь возможность раздавать нищим. Феодор стал молиться о сем, а дьявол указал ему в одной пещере множество золота. Когда Феодор получил золото, он советовал ему выйти из монастыря в другую страну и там купить поместье, чтобы опять не терпеть искушения, скорби о богатстве. Феодор было и склонился на то, но Бог послал к нему преподобного Василия, который разоблачил прельщение дьявола и спас душу его. Иногда бесы для прельщения святых подвижников являлись в образе благочестивого человека. Преподобному Аврааме, затворнику, во время его молитвы бес поставил светильник и пел псалмы. 29 октября. Множество бесов однажды пришло ночью к преподобному Макарию египетскому и говорили ему: «Вставай, Макарий, и пой с нами, зачем спишь?» Преподобный, познав бесовскую прелесть, вопиял: «Христе Боже, помоги мне, избавь меня от обошедших меня!» И бесы с шумом исчезли. 19 января. Принимали бесы и образы различных животных. Во время молитвы святого Илариона дьявол появлялся ему то волком воющим, то лисицей скачущей. 21 октября. Преподобного Сергия бесы устрашали, преобразуясь в зверей и змей. 25 сентября. Даже люди, имеющие общение с бесами, могут производить бесовские мечтания, например, переменять воздух, производить ветры, гром и дождь, возмущать морские волны, наносить вред в садах и полях. 2 октября. Могут бесы знать будущее, как духи бесплотные, на основании долговременного опыта и наблюдения над вещами и делами человеческими. Но так же часто лгут и обманывают. «Знаешь ли ты, — спрашивал святой Пахомий, явившегося к нему беса, — что по кончине нашей братья не так усердно будут служить Господу, как теперь?» «Знаю верно, — отвечал бес, — лжешь ты на свою скверную голову. Знать будущее принадлежит одному Богу, а ты одна ложь». «Во мне нет предведения, — осознался бес, — я и сам по себе ничего не знаю. Знаю, что случится в будущем посредством знания прошедших и настоящих вещей». 15 мая. Нападая и злодействуя человеку во время его земной жизни, злые духи не оставляют его и по кончине его. С особенной силою они нападают на человека в час смерти, чтобы возмутить спокойствие души его. «Когда настал час разлучения моего от тела, — сказывала святая Феодора, — увидел я много эфиопов, вставших около одра моего, лица их были как сажа, глаза, как огненные угли. Все они грозно смотрели на меня, скрежетали зубами, готовили и развивали свитки, по которым записаны были худые дела мои. Я отвращала свои глаза, чтобы не видеть тех страшных лиц, но повсюду видела их, и душа моя была в великом страхе и трепете». 26 марта. «Господи Боже мой!» Молился святой Иосиф Песнописец в час смерти своей. «Ты хранил меня во все дни жизни моей, и ныне до конца соблюди дух мой, помоги мне избегнуть князя тьмы и воздушных страшилищ. Да никогда порадуется мне враг мой». 4 апреля. Примеры из жизни святых, доказывающие ту истину, что власть злых духов может быть ограничена. «О, Макария!» — говорил бес Макария египетскому, — «много скорблю я, что не могу одолеть тебя. Все делаю, что и ты, постишься ты, и я ничего не ем. Бодрствуешь ты, и я никогда не сплю. Одним ты одолеваешь меня, это смирением. Против него я не могу устоять». 19 января. Имя Иисуса Христа не только произносимое устами святых угодников, но и написанное ими в письме имело силу изгонять бесов. Святой евангелист Иоанн Богослов послал с учеником своим Прохором письмо к одержимому злым духом. В письме было написано: «Иоанн, апостол Иисуса Христа, Сына Божия, пытливому духу повелеваю, о имени Отца и Сына и Святого Духа, изыди от создания Божия, не входи в него никогда. Но будь вне острова, в местах безводных, а не в людях». Когда Прохор пришел с этим письмом, бес вышел из человека. Сентября 26-го. Святые угодники, вооруженные именем Господа Иисуса Христа и именем Пресвятой Троицы, имели даже господственную власть над бесами. И иногда употребляли для посрамления бесов те же средства, какие бесы употребляли для их обольщения. Преподобный Феодор Печерский однажды молол жито, поя в то время псалмы из Псалтири, и, утрудившись, перестал молоть. Тогда загремел гром и осветила молния, и жернова опять стали молоть. Познав бесовское действо, преподобный запрещает бесу именем Божиим делать это. Бес не слушался. Тогда Федор именем Отца и Сына и Святого Духа повелел бесу не переставать молоть до тех пор, пока он не измелит все жито. Бес повиновался и измолол. В другой раз бесы сбрасывали с горы приносимые братья от Днепра дерева, нужные для построения кельи. Преподобный Феодор именем Господа Иисуса Христа заставил самих бесов в одну ночь перенести все дерева с берега реки на гору, на то место, на котором надлежало строить кельи. 11 августа. В жизнеописаниях святых есть много свидетельств на то, как бесы сами сознавали свою немощь и свое бессилие со времени пришествия Господа на землю, и особенно после крестной смерти Его. С тех пор, как распятый Иисус свидетельствовал бес преподобному Нифонту: «Я слаб сделался». 23 декабря. Сатана говорит преподобному Антонию: «Вот я не имею ни одного места, не обладая ни одним городом, нет у меня оружия. Во всех родах и странах прославляется имя Христово. Пустыни наполнились иноками». 17 января. Святой мученик Трифон изгнал беса из одной царской дочери и, сделав его видимым для всех, спросил: «Кто вам, бесам, дал власть над созданием Божиим?» Бес отвечал: «Мы не имеем власти над теми, которые знают Бога и веруют в единородного Сына Его, Христа. От тех мы бежим со страхом, наносим им искушение тогда, когда нам попущено будет от Бога. Над теми же, которые не веруют в Бога и Сына Его и ходят во всех похотях своих, над теми имеем власть мучить их». 1 февраля. Библейские тексты о падших ангелах. Глава падших ангелов — дьявол или сатана. Согрешив пред Богом, свержен с неба соучастниками своими. Сначала дьявол согрешил. Господь сказал: «Я видел сатану, падшего с неба, как молнию. Низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Есть начальник мира греховного. «Ныне князь мира сего изгнан будет вон. Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Князь мира сего осужден. Владеет царством смерти, как дети причастны плоти и крови, то и Господь также воспринял он ее, дабы смертью лишить силы, имеющей державу смерти, то есть дьявола. Есть виновник нашего падения и искушения. Боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и наши, ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Кто делает грех, тот от дьявола. Я послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель. Противиться делу Божию показал ангел Захарии Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему, Захария 3.1. «Мы, я, Павел, и Силуан, и Тимофей, раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них. Препятствует Евангелию и похищает Слово Божие из сердца. У неверующих Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благоденствования о славе Христа. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Прельщает мир, действуя ложным и чудесами, низвержен на землю, обольщающий всю вселенную, и бесовские духи, творящие знамения. Может принимать образ светлого ангела. Сам сатана принимает вид ангела света, виновник отступничества. Пришествие беззаконника по действию сатаны будет со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Опечаливает людей несчастьями. От Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Искушал Господа. Был Иисус в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною. Ожидает погибели. Кричал одержимый духом нечистым: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Характер дьявола гордый. «Как не спал ты с неба, Деница, сын зари, а говорил в сердце своем: зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Сказал Иисусу дьявол: тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Лютый, жестокий. Иисус повелел нечистому духу выйти из человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, изберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Убийственный. Ваш отец дьявол. Он был человек-убийца от начала. Злой. Приходит к слушающим дьяволу и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Злобный. Сатана сказал Господу: «Разве даром богобоязнен Иов? Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Лукавый. Приходит лукавый и похищает посеянное в сердце слово о царстве. «Избави нас от лукавого». Лживый. Дьявол не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Могущественный. Вы некогда жили по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Наша брань против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Хочет, чтобы ему поклонялись. Приступил к Иисусу Искуситель и сказал: «Все дам тебе, если падше поклонишься мне». Нечестивые — суть дети дьявола. Господь сказал иудеям: «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего?» Павел сказал Елиму Волхву: «Сын дьявола — враг всякой правды». Дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Под властью дьявола Господь сказал Савлу: «Я посылаю тебя открыть глаза иудеям, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу». С кротостью должен оставлять противника, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Действует под влиянием дьявола. Послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема, и не стали покоряться жители сихемские Авимелеху. Судей 9.23. Давид вложил в сердце Иуде предать Господа. Вошел сатана в Иуду, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. И обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им, не при народе. Петр сказал: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Будут наказаны с дьяволом. Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Верующие, опечаливаются дьяволом по попущению Божию. Сказал Господь сатане: «Вот все, что у Иова в руке твоей, только души его сбереги». И после отнятия имения и детей поразил сатана Иова проказой лютой от подошвы ноги его по самое семя его. Искушаются. Восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать счисление израильтян. Преследуются. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас». Верующие должны противиться дьяволу. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было встать против козней дьявольских. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Не допускайте его к себе. Не давайте места дьяволу. Верующие преодолевают дьявола. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и вы победили лукавого. Низвержен клеветник братьев наших. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Восторжествует, наконец, над дьяволом. Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Торжество Господа нашего над дьяволом предсказано. «Семя жены будет поражать тебя в голову», по-славянски «сотрет главу твою». «Ты, Господи, вошел на высоту, пленил плен». состояла в том, что он противостоял искушениям его. «Отойди от меня, сатана!» Тогда оставляет его дьявол. Мы имеем такого первосвященника, который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. В изгнании бесов приводили к Господу всех бесноватых и лунатиков, и Он исцелял их. Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. В даровании своим ученикам власти изгонять дьявола. Господь дал апостолам власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их, говоря: «Больных исцеляйте, бесов изгоняйте». Созвав 12, дал им силу и власть над всеми бесами. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Все даю вам власть наступать на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». В разрушении дел дьявола. Для сего явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Торжество над дьяволом Господь довершил смертью Своею. Рукописание, которое было против нас, Господь взял от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу у начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Дьявол и его ангелы низвержены в бездну до суда. Ты, Деница, низвержен в ад, в глубины преисподней. Легион бесов просил Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. А ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Будут ввержены в последний день в огонь вечный. Дьявол ввержен в озеро огненное и серное, где звери лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Считаем необходимым поместить здесь статью в ответ отрицающим существование злых духов. Как неясно учение Слова Божия о существовании злых духов, однако между заблуждениями нашего времени можно встретить и такое, что злых духов в действительности нет, что мысль о бытии их есть не более, как плод человеческого воображения. Неудивительно было бы, если бы это заблуждение принадлежало только тем, которые отрицают сверхъестественные откровения. Но, к сожалению, это заблуждение разделяет многие из признающих, по-видимому, этот чистейший источник истины. Это люди порочные, которые в угоду своей чувственности готовы произвольно понимать каждое неблагоприятствующее им место Священного Писания и идти против очевидной истины. Такие люди, очевидно, не хотят понять, что, отрицая христианство, подрывая его в самом корне, отрицают когда-нибудь бытие злых духов, и через то самое они не спровергают само христианство. В самом деле, если нет злых духов, то нет прародительского греха и его следствий. Нет зла в мире, так как по учению Слова Божия первой причиной грехопадения наших прародителей, или точнее поводом к падению их, был злой дух, дьявол. Создал Бог человека в неистление, во образ подобия своего сотворил его. Завистью же дьявола смерть, следовательно и грех, вошла в мир. Премудрость Соломона 2.23. Творяй грех, а дьявола есть, ибо вначале дьявол согрешил. Если нет злых духов, то незачем было и воплощаться Сыну Божию. Целью его воплощения была по учению Слова Божия разрушить дела дьявола. Но ни дел дьявола, ни его самого нет. Значит, напрасно было воплощение Сына Божия. Напрасны его страдания и смерть, суета, наконец, и вера наша, как говорит апостол. Вот какие ужасные последствия такого заблуждения. Оно ведет к неспровержению христианству. очевидны последствия такого заблуждения в жизни. Кто думает, что злые духи не принадлежат к кругу действительных существ, тот не опасается их коварств, предается своей порочной воле и начинает вести жизнь греховную. Поэтому долг каждого христианина — возвысить голос истины и по возможности вразумить заблуждающихся. Отрицающие существование злых духов, а демонисты, большей частью в оправдании своего заблуждения указывают на следующее основание. Они полагают, что во всех местах Священного Писания, где говорится о злых духах, нужно разуметь не личных духов, совершеннейших души человеческой, а олицетворенное представление страстей, пороков, болезней, грехов и наклонностей человеческих. Но такое понимание произвольно, оно не допускается уже теми разными наименованиями, которые прилагаются к падшим духам и совсем не годны для обозначения каких-нибудь олицетворенных представителей страстей, пороков и болезней. Таково наименование, встречающееся в Слове Божьем: человека-убийца, искони, искуситель, сатана, князь мира, духи злобы, бесы, ангелы дьявола. Можно ли приложить со смыслом хотя одно какое-нибудь из этих названий к олицетворенному понятию какой-либо страсти, болезни или какого-нибудь порока? Отнюдь нет. Без того, чтобы эти названия не сделались непонятными, смешными, не навлекли непроницаемый мрак на истинный смысл Священного Писания. Этими названиями прямо и ясно обозначаются существа личные, разумные, свободные и могущественные. Еще более чем наименование препятствует видеть в изображении злых духов олицетворенные представления страстей, пороков и болезней, свойства, приписываемые этим существам. Злые духи представляются имеющими и знающими многое. Апостол Яков говорит: «Бесы веруют и трепещут Бога». Спасители Иисуса Христа они нередко исповедовали Сыном Божиим. А в апостолах говорили: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают путь спасения». В книге Ева говорится, что дьявол обтекает целую Поднебесную, разведывая, что в ней делается. И вообще часто они проникают в мысли людей, угадывают будущее, знают отдаленное. Главная черта ума их есть ненависть к истине, ложь, клевета. Почему в Евангелии дьявол называется отцом лжи, а в Апокалипсисе клеветником и льстецом? Злые духи имеют и волю, довольно могущественную. Апостол Петр сравнивает дьявола со львом рыкающим и ищущим пищи. Апостол Павел внушает христианам для борьбы с дьяволом облечься в чрезвычайное всеоружие и говорит о пришествии Антихриста, что оно будет по действию сатаны во всякой силе и знамениях и чудесах ложных. Главные черты воли злых духов – суть, ненависть к Богу и ко всякому добру, лукавство, злоба, почему апостол называет их духами злобы. При всех этих свойствах, приписываемых злым духом в Слове Божьем, разуметь под ними страсти, пороки и болезни значит совершенно извращать смысл всех мест Священного Писания, где приписываются злым духам перечисленные свойства. Но главным камнем преткновения для адемонистов в их способе разумения мест Священного Писания злых духов представляется наказание, определенное по свидетельству Слова Божия злым духом. Так как наказание имеет смысл и значение по отношению к существам, только свободным и разумным, то адемонистам приходится или отказать от своего способа разумения мест Священного Писания о злых духов, или подвергнуть наказание, определенное злым духом, произвольному толкованию. Но последнее представляется затруднительным, так как в определении суда Божия нельзя допустить никакой образности, неопределенности или неясности. Поэтому волей-неволей адемонисты должны согласиться, что во всех местах Священного Писания, где говорится о злых духах, нужно под ними разуметь личных, разумных, свободных существ. Такой способ разумения есть самый простой, ясный, вполне сообразный со смыслом всего Священного Писания. Способ, которого держались при истолковании исследуемых мест все святые отцы и учители Церкви с первых веков ее существования. Силу приведенных доказательств сознают некоторые из противников нашего догмата. Посему прибегают к новому средству отвергнуть бытие злых духов. Они утверждают, будто Иисус Христос и его апостолы говорили о злых духах, приспособляясь лишь к понятиям иудеев, которые сильно заражены были этим суеверием. Правда, Иисус Христос, как божественный учитель, знающий в совершенстве тех, кого он должен был учить, снисходя к немощам человеческим, применялся к возрасту и степени понимания своих слушателей, и потому преподавал свое учение иногда в притчах, иногда в простой беседе, смотря по тому, в какой форме слушатели его лучше могли понять и усвоить его учение. Но он отнюдь не разделял с иудеями их предрассудков и суеверий, а отнюдь не пользовался их заблуждениями для каких-нибудь властолюбивых целей, как поступали лица, осмелившиеся выдавать себя за Мессию около того времени. Напротив, Христос, Спаситель, шел прямо против суеверий своего народа, обличал его заблуждение, старался просветить всех людей. Цель его пришествия в мир была не приобрести себе силу и власть, не сделаться земным владыкою, но послужить и спасти людей своей смертью. Он явился с мыслью воссоздать весь род человеческий, растленный грехом, просветить всех людей светом истинного боговедения, научить всех грешников чистейшей нравственности и соделать святыми. Он смело обличал предрассудки иудеев, осуждал их тщеславие, гордость, их чрезмерную привязанность к преданиям, соединенную с нарушением предписаний Моисеева закона. Он не терпел заблуждения даже в своих учениках и старался исправлять их своим учением, обличениями, советами и увещаниями. Словом, Иисус Христос преследовал цель, вполне достойную Мессии, и оставался верен ей до конца, несмотря ни на какие препятствия, на всю злобу и противоборство. Претерпел за нее клеветы, поношения, преследование и вкусил самую смерть. Апостолы, подобно своему учителю, снисходили к понятиям своих слушателей, младенцам во Христе преподавали молоко, возрастным твердую пищу, но никогда не сообразовались с их заблуждениями и не опасались отвергать их предрассудков. Было ли что для иудеев столь важно и священно, как обрядовый закон Моисеев? Но когда с пришествием Иисуса Христа этот закон потерял свою важность и значение, апостолы не усомнились освободить от него, обратившись ко Христу язычников. Можно ли после всего думать, чтобы они из опасения не коснулись сложных мнений иудеев о злых духах? К тому же, каким образом мнение о демонистах может быть соглашено с божественным достоинством Иисуса Христа и Бога, вдохновенности апостолов? Иисус Христос, как воплотившееся Слово, говорил: «Я есть свет миру, верующий в Меня не пребудет во тьме». И как вечная истина не мог не исполнить своих слов и не просветить уверовавших в Него светом истинного боговедения. Апостолы продолжали дело Христово и, находясь под руководством Духа Святого, который по преимуществу предостерегал их от тьмы и заблуждений, тоже никак не могли удерживать людей во тьме и заблуждениях. Таким образом, мнение, будто Иисус Христос и его апостолы говорили о злых духах, подчиняясь иудейскому суеверию, неосновательно. Но истина бытия злых духов, открытая в Слове Божьем, может быть оправдана и с точки зрения здравого человеческого разума. Допуская бытие существ высших человека, одаренных разумом и свободой, разум, основываясь на понятии о нравственном существе, должен предположить, что такие разумно свободные существа, прежде чем достигли той степени нравственного совершенства, на какой делание зла уже становится нравственно невозможным, были в состоянии испытания сил, что было для них время, когда они предоставлены были собственному произволу. Сделав такое предположение, разум, основываясь на понятии о существе свободном, находит весьма вероятным, что не все высшие духи вынесли испытания, что некоторые пали. Такие гадания разума заимствуют новую силу из несомненного свидетельства истории. История говорит нам, что вера в бытие злых духов существовала во все времена и у всех народов, при всем различии их религии, что она почти столько же всеобща в человеческом роде, как и вера в бытие Бога. Как же смотреть на это явление? Чем объяснить его? Самое естественное и непринужденное объяснение то, что учение о злых духах перешло во все религиозные системы разных народов из религии первобытной. И есть один из остатков, хотя немало искаженный, того первоначального откровения, которое даровано было Богом еще праотцам рода человеческого в раю, и потом распространилось от них между всеми их потомками. Таким образом, открывается, что и по соображениям разума истина бытия злых духов, сообщенная в Слове Божьем, вполне достойна нашей веры. Конец изъяснения. Злые духи не могут покаяться. В одно время к святому Антонию Великому пришел дьявол с целью искусить его и начал рыдать перед ним, как человек. Увидав его, святой Антоний спросил: «Кто ты и что с тобой случилось, что так горько плачешь?» «Святый отец», — отвечал дьявол, — «я не человек, но злой демон, каким признаю себя за множество грехов моих». «Чего ты хочешь от меня?» — спросил Антоний, думая, что он по смирению назвал себя демоном. «Ничего более, кроме того», — отвечал пришедший, — «чтобы ты упросил Господа Бога открыть тебе, примет ли он дьявола к покаянию?» «Я не принимал крещения, и за это почитаю себя демоном». На это святой Антоний отвечал: «Иди пока домой, а завтра приедешь, и я дам тебе ответ». В тот же самый вечер святой Антоний, протерши руки свои, молился Господу и говорил: «Владыка Господи, благий и милостивый, хотящий всем человеком спастись и в разум истины прийти, послушай меня в час сей и открой недостойному рабу твоему, примешь ли ты человека, превзошедшего грехами демонов?» После этих слов вдруг, как блеск молнии, предстал перед ним ангел Божий и сказал: «Зачем ты за демоном молил Господа? Ведь он приходил искушать тебя». «Почему же Господь не открыл мне этого?» — спросил святой Антоний. «Не смущайся», — отвечал ангел, — «Бог сделал это для пользы грешников, чтобы показать, что он никого из приближающихся к нему не отвращается, хотя бы то и был сам сатана. Когда же опять к тебе придет искуситель, то ты тотчас обличи его, но наперед скажи, что человеколюбивый Бог никого из приходящих к нему не отвращается, и тебя он примет, если ты исполнишь то, что я тебе прикажу». Когда он спросит, в чем состоит приказание, то отвечай ему: «Так заповедал тебе Бог. Знаю тебя, кто ты и откуда пришел. Ты древнее зло. Ты гордыня неприступная. Как же ты можешь принести достойное покаяние? Впрочем, чтобы ты не имел никакого повода в извинении в день суда, слушай, как должен ты начать свое покаяние?» Господь говорит: «Пробудь 3 года на одном месте, не сходи с него, и, обратившись лицом к востоку, говори посту раз громко: Господи, помилуй и спаси меня, омраченную прелесть. Скажи ему: когда ты выполнишь это с должным усердием, то снова будешь причислен к ангелам Божиим. Если же согласится, примишь покаяние. Но знай, что древнее зло не делается новым добром. А что случится впоследствии, предай письмени, дабы никто не отчаивался в своем спасении». Сказав это, ангел Божий скрылся. На другой день рано поутру идет дьявол и начинает издалека показывать вид человека плачущего. Когда святой Антоний передал ему все это, то он, засмеявшись, сказал: «Если бы я хотел называть себя древним злом, омраченной прелестью, темным, проклятым и окаянным, то позаботился бы об этом с самого начала и спасся бы, но не теперь. Теперь я покрыт славою, все мне служат, боятся и трепещут меня. Теперь ли мне называть себя древним злом, омраченным прелестью, окаянным? Нет. Невозможно. Возможно ли мне, господствующему над всеми грешниками, сделаться непотребным рабом, смиренно раскаивающимся? Нет, нет». Сказав это, дьявол мгновенно исчез, а святой Антоний сказал: «Поистине, древнее зло не делается новым добром». Святой Василий Великий, говоря о степени падения злых духов, учит: «Может быть, что до сотворения человека и для дьявола оставалось какое-нибудь место покаянию. И эта гордыня, как ни застарела была болезнь, могла, однако же, восстановить себя первобытное состояние, позаботившись уврачевать себе болезнь покаянием. Но как скоро явились и устроение мира, и насаждение рая, и человек в раю, и заповедь Божия, и зависть дьявола, и убиение возвеличенного, с тех пор заключено для дьявола и место покаянию. Ибо если Исав, продав первородство, не нашел места покаянию, то остается ли какое место покаяния для того, кто умертвил первозданного человека и через него внес смерть? Говорят же, что пятно, сделанное на одежде человеческой кровью из раны, никак не может быть омыто, но вместе с одеждой состаривается изменение цвета, произведенного кровью. Посему и дьяволу невозможно изгладить с себя кровавое пятно и стать чистым». Побуждение к творению мира. Бог вседоволен и не имеет ни в ком и ни в чем нужды. Но по изъяснению святого Григория Богослова, божественная благость не удовольствовалась оставаться при созерцании себя самой. Надлежало, чтобы благо разливалось, шло далее и далее. И он создал всю вне себя совокупность существ видимых и невидимых, то есть мир невидимый или духовный, мир видимый и человека, принадлежащего к тому и другому миру. Святой Григорий Богослов пишет: «Бог измышляет, во-первых, ангельские и небесные силы, и мысль стала делом, которое исполнено словом и совершенно духом. Так произошла вторые светлости, служители первой светлости произошли. По елику же первые твари были ему угодны, то измышляет другой мир, вещественный и видимый. И это есть стройный состав неба и земли, и того, что между ними удивительный по прекрасным качествам каждой вещи, а еще более достойный удивления по стройности и согласию целого, в котором и одно к другому, и все ко всему состоит в прекрасном отношении, служа к полноте единого». Вторые светлости. Угодны, то измышляет другой мир, вещественный и видимый. И это есть стройный состав неба и земли, и того, что между ними удивительный по прекрасным качествам каждой вещи, а еще более достойны удивления по стройности и согласию целого, в котором и одно к другому, и все ко всему состоит в прекрасном отношении, служа к полноте единого мира. А сим Бог показал, что Он силен сотворить не только сродное себе, но и совершенно чуждое естество. Восхотев показать все богатство благости, художническое слово созидает живое существо, в котором приведены в единство невидимое и видимая природа, то есть созидает человека из сотворенного уже вещества, взяв тело, а от себя вложив жизнь, что в Слове Божьем известно под именем разумной души и образа Божия, творит как бы некоторый второй мир, в малом великий. Том 3, страница 240. Бог создал мир из ничего, а не из готовой материи, равно и не из собственного своего существа. Изречение святых отцов и учителей церкви. Святой Ириней, направляя свою речь против тех, которые не веровали, что все сотворенное призвано Богом к бытию из небытия, учит, что тогда как люди могут делать что-либо не из ничего, а при посредстве материи, Бог, собственно, и превосходит людей тем, что Он сам призвал к бытию материю своего создания, которая прежде не существовала. Если бы все, рассуждает святой Афанасий, обличая нелепость эпикурейского мнения, что будто бы мир сам собой и случайно через сцепление атомов образовался, если бы все произошло само собой, без промысла, как утверждают эпикурейцы, то надлежало бы всему произойти однообразно и быть одним и тем же, а не различным. Во Вселенной, как в едином теле, всему надлежало бы быть солнцем или луною, а у людей целому телу надлежало бы быть или рукою, или глазом, или ногою. Но ничего этого теперь нет. Мы видим, что одно солнце, другое луна, а иное земля. И в человеческих телах также одно нога, другое рука, иное глаз, голова. А таковой распорядок дает знать, что все это произошло не само собою, и даже показывает, что предшествовала ему причина, из которой можно уразумевать и приведшего в порядок и сотворившего вселенную Бога. Он же учит, если Бог не сам виновник вещества, а всякое существо творит из вещества готового, то явно, что он бессилен, потому что ничего действительного не в состоянии произвести без существа, подобного тому, как и древоделатель, без сомнения по бессилию, не имея у себя дерева, не может сделать никакой нужной вещи. Блаженный Феодорит пишет, «Представлять Бога одним образователем мира из готового вещества, это значило бы его творчество приравнять к человеческому искусству, которое всегда нуждается в каком-либо веществе, как, например, гончарное нуждается в глине, строительное в кирпиче и камне, плотничное и корабельное в дереве, ткацкое в шерсти, кожевенное в коже, живописное в краске и тому подобное. И не понимать того, какая разность между человеком и Богом, и что невозможно образу иметь все то, что имеет первообраз». В деле творения по Григорию Нисскому нужно представлять себе в Боге все в совокупности – волю, премудрость, могущество и сущность вещей. Если же это действительно так, то пусть никто не затрудняет себя сам, доискиваясь и спрашивая о веществе, как и откуда оно, подобно тем, которые говорят, «Если Бог не веществен, то откуда вещество?» Как произошло количественное из неколичественного, зримое от незримого? На все подобные вопросы о веществе ответ у нас один. Не предполагать, будто бы премудрость Божия не могущественна и могущество не премудро, а напротив того, держать этой мысли, что одно с другим неразрывно, что то и другое оказывается одним и тем же, так что совокупно и вместе с одним – усматривается и другое. Если же в одном и том же Бог есть вместе премудрость и могущество, то он не мог не знать, как найти вещество к устроению существ, и не мог не иметь нужного вещества, чтобы умопредставление привести в действительность. Святой Василий Великий пишет, «Не из себя творит Бог, производя создание, а своей деятельностью приводит их в бытие. Подобно тому, как человек, обделывающий что-нибудь руками, не из себя производит свое дело». «Вселенная сотворена, — говорит блаженный Августин, — а не родил ее Бог из самого себя, чтобы быть ей тем же, чем сам он есть.
Напротив, Он создал ее из ничего, чтобы не было равного ни тому, кем создана, ни Сыну Его, через которого создана. Из ничего Бог сотворил все, а из самого Себя Он не сотворил, но родил равного Себе, которого мы именуем Сыном Божиим. Не из сущности Божией тварь произошла, учит святой Иоанн Дамаскин, а волею и силою Божию, приведенной из небытия к бытию, в бытие. Рождение состоит в том, что из сущности рождающего производится рождаемое, равное ему по сущности творение же. И создание состоит в том, что творимое и созидаемое происходит вне, а не из сущности творящего и созидающего. И без всякого сомнения не есть подобное ему по сущности. О сотворении мира. Вначале Бог сотворил небо и землю неустроенную, и потом дал всему вид устройства, место, меру. Прежде всего для неба и земли нужен свет, без которого ничего не может существовать и действовать. И вот Бог сказал: «Да будет свет», и свет явился. Бог назвал свет днем, а темноту ночью. С этого времени началось и время, начали чередоваться дни и ночи. Это первое появление света и составляет первый день. Свет был, но ни земли, ни тверди небесной не было еще видно. Они еще не были отделены друг от друга, и живым существам еще нельзя было жить и дышать, двигаться и действовать. И вот Бог сказал: «Да будет твердь». И твердь тотчас явилась. Первозданное вещество мира разделилось на множество тел небесных, которые твердо держатся в пространствах звездного неба. Сделалось пространство воздушное между небом и землею. Раскинулся как шатер этот круглый свод небесный. Открылось это великое небо. И начали плавать облака, эти воздушные воды. Так прошел второй день творения. Пространство между небом и землей было открыто. Свод небесный был устроен, воды воздушные были на своих местах. Но земля была еще не готова, на ней еще не было никаких растений, и она была покрыта вся водою. Живым существам, значит, негде было еще жить, и нечем было питаться. И вот Бог сказал: «Да соберутся воды на земле в одно место, и да явится суша, и да произрастит земля». И вода тотчас собралась в моря и озера, потекли реки, и явилась суша. И выросли деревья, зазеленела трава, распустились цветы. Так прошел третий день творения, земля украсилась. Но небесная твердь была еще без украшения, солнце еще не светило на землю, луны и звезд еще не было видно на ней. И вот Бог сказал: «Да будут светила на тверди небесной». И засветило солнце, заблистала луна и звезды. Так прошел четвертый день творения. Жилище было устроено, распространено, освещено. Небо, как шатер, раскинуто, земля покрылась плодами. Но жить еще некому было в этом богатом, прекрасном жилище. Еще некому было оживляться водой и дышать воздухом, и оживлять их своей в них жизнью, движением. И вот Бог сказал: «Теперь должны явиться в воде рыбы и водяные твари, в воздухе должны летать птицы и все воздушные творения». И тотчас начали в водах плавать разные рыбы и все водяные животные, в воздухе начали летать разные птицы и все воздушные твари. Так с пятого дня начала земля населяться жителями, оживляться ими, питая их своими плодами. В шестой день сказал Бог: «Пусть явятся на земле разного рода животные, обитающие на суше». И тотчас явились все роды животных, четвероногие, большие и малые, дикие и кроткие, все гады, ползающие и пресмыкающиеся. Таким образом, земля населилась разными животными. Но для кого эти птицы в воздухе, для кого эти животные на суше? Кому смотреть на небо, которое так великолепно украшается различными светилами? Кому владеть землей, которая так разнообразно убирается различными растениями? Где же господин этого мира? Да, его еще не было.
И вот Бог, не отлагая до другого дня, сотворил человека, лучшее существо из всех видимых тварей, украшение всей видимой природы. Сотворением человека кончил Бог великое дело творения мира. Таким образом, этот мир, земля, небо, моря и реки, светила небесные, древа и растения, рыбы и птицы, скоты и звери, и, наконец, человек, все это явилось из ничего в 6 дней по слову Божию. Дивен Господь Бог во всех делах Его. История сотворения видимого мира. Видимый мир получил полное образование свое в течение 6 дней. Но творческому образованию его предшествовало создание мирового вещества, из которого потом, силой и премудростью самого же Творца, возникли различные виды творений. Итак, в творческом действии Божием, вызвавшем к бытию видимый мир, надо различать творение первоначальное или общее и образовательное или частное. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была невидима и неустроена, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. Вот первоначальное или общее творческое действие Божие. Что под небом и землей, разумеется, здесь первобытное вещество, из которого потом образованы все отдельные мировые тела, это видно из последующей истории мироздания, в которой говорится честнее об образовании и устройстве как земного шара, так и небесных светил, и из заключительных слов о мироздании, где опять целое, но уже устроенное творение называется небом и землею. Слово «вначале» не значит, однако ж, «сперва», но имеет безотносительный смысл, то есть показывает не порядок творения, но предел, от которого начинается бытие мира, и как в Евангелии Иоанна 1.1 в отношении к Сыну Божию оно означает «бытие вечное», так здесь в приложении к миру выражает начало бытия временного, начало самого времени. Земля же была безвидна и пуста. То же, что вещество бескачественное, хаос, которое не имеет еще никаких видов и форм, ничего положительного и определенного. Землей называется оно теперь вместо предыдущего наименования «небо и земля», потому что бытописатель, сказавший кратко о сотворении неба и земли, потом занимается по преимуществу образованием и устройством нашей планеты, сообщая о других небесных телах только то, что необходимо было сказать о них по соответствии их с землею. Также неустроенное вещество или хаос называется еще бездною, как необозримое и ничем не ограниченное пространство, и водою, как водообразное или парообразное вещество. Тьма была над бездною, то есть вся хаотическая масса была погружена во мрак за совершенным отсутствием света. И Дух Божий носился над водами. Здесь начало уже образовательного творчества Божия. По значению самого выражения «носился» еврейское слово, употребленное здесь, имеет такой смысл: «обнимал собой все вещество», как птица распростертыми крыльями обнимает и согревает птенцов своих. Действие Духа Божия на первозданное вещество надобно понимать как сообщение ему жизненной силы, необходимой для его образования и развития. Первый день творения. Первым действием образовательного творчества Божия было создание света. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Примечание. Это повествование, по-видимому, противоречит чувственному восприятию, которое свет делает истечением солнца. Но бытописатель идет еще дальше. Уже с первого появления света он предполагает правильную последовательность дня и ночи, между тем, как эта последовательность, согласно всеобщему наблюдению, находится в связи с явлением и исчезновением солнца. Это обстоятельство служило в свое время неисчерпаемым источником издевательства над бытописанием. со стороны таких остроумных вольнодумцев, как Вольтер и других. Между тем, новейшие научные исследования вполне подтверждают истинность библейского повествования. И вполне доказано, что свет по своей природе совершенно независим от Солнца. Он есть результат, следствие колебания эфира, которое теперь производится главным образом через Солнце, на которое может быть произведено и множеством других причин. Подобно тому, как натянутая струна колеблется не только от соприкосновения приспособленного к ней смычка, но и вследствие многих других причин, как, например, простого движения воздуха, так равным образом и эфир, который теперь правильно приходит в колебания вследствие периодических влияний Солнца, мог распространять свои световые волны без Солнца и раньше его. Таким образом, Моисей за целые тысячи лет раньше науки положительно установил этот научный факт. Еще поразительнее предполагаемая им последовательная смена дня и ночи до появления Солнца. Но и в этом отношении новейшая наука также удовлетворительно объясняет это явление. Если первобытный свет мог явиться раньше Солнца и мог быть, как, например, свет теперешнего северного сияния, результатом соединения двух противоположных электрических течений, то, очевидно, должны были быть и моменты, когда этот свет начинался, достигал высшего блеска, и затем опять уменьшался и прекращался. И таким образом, по библейскому выражению, были дни и ночи, могли быть вечер и утро, прежде чем явилось солнце, служащее именно мерилом для определения этих частей времени. Опять и здесь невольно является вопрос, каким образом Моисей мог знать эти чисто научные факты раньше науки? И единственным ответом на это может быть то, что он писал по вдохновению свыше. Здесь говорится очевидно о световом веществе, выделенном из первозданного хаоса, а не о светилах, которые образованы были после. Так как свет и соединенная с ним теплота, еврейское слово «ор» совмещает в себе именно два значения – света и теплоты, составляет главные условия всякой органической жизни в мире, то световое вещество отделяется и сосредотачивается прежде всего. Вместе с тем начинается попеременное явление дня и ночи. Явление это нельзя, конечно, объяснить так, как будто бы свет поочередно то исчезал, то возникал. Поэтому, естественно, необходимо предположить, что первосозданной массе вещества, тотчас же по сотворению ее, сообщено кругообразное движение, в силу которого она обращалась к свету то одной, то другой стороной своею. Создавший свет, Бог одобряет его и делает разделение между светом и тьмою. Это одобрение и обособление выражает, с одной стороны, совершенство созданного, с другой – положение твердого закона для создания, по которому оно должно существовать в определенном виде, с определенными свойствами и для определенных целей. То же самое значение имеет и другие одобрения, произносимые после каждого образования известных предметов и существ. Первый день творения, а за ним и другие, определяется вечером и утром, но не потому, чтобы он заключался между этими пределами. Без сомнения, вечер не мог служить его началом, а утро концом, а потому что первый день тогда только вполне обозначился или определился, когда за вечером и утром снова взошел свет или наступило утро. Второй день творения. Второе творческое повеление образует твердь. И сказал Бог: «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет воду от воды, и стало так, и сотворил Бог твердь, и отделил Бог воду, которая над твердью, от воды, которая под твердью, и нарек Бог твердь небом, и видел Бог, что хорошо, и был вечер, и было утро, день второй». Твердь – воздушное пространство или видимое небо. Происхождение тверди или видимого неба можно представить так – неизмеримо громадная масса первосозданного водянистого вещества вдруг распалась по мановению Божию на миллионы отдельных шаров, которые закружились на своих осях и понеслись каждый по своей отдельной орбите. Пространство, образовавшееся между сими шарами, стало твердью, ибо в этом пространстве движение новосозданных миров утверждено Господом на определенных и неизменных законах тяготения, так что они не сталкиваются между собой и нисколько не мешают друг другу в своих движениях. Вода на тверди — это и суть новосозданной водянистой шары. Примечание: новосозданной темной массы планет состояли еще из того же хаотического вещества, которое выше названо водой и бездною, и освещалось по тому же, можно сказать, неусовершенствованному способу, как и хаос в первый день творения, которые потом окрепли, и с четвертого дня творения заблистали и заискрились вверху над нашими головами. А вода под водой, под твердью, это наша планета, Земля, расстилающаяся у нас внизу под ногами. Все это еще носило название воды потому, что во второй день творения еще не получило прочного устройства и крепких форм. Третий день творения. Дальше. Земля получает такое устройство, что на ней является уже жизнь, хотя еще только низшая, именно жизнь растительная. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небесами, собрание единое, и да явится суша, и стало так. И сказал Бог: да произрастит земля былие травное, сеющее себе породу и по подобию, и древо плодовитое, творящее плод, и мужа семя его, в нем породу на земле. И увидел Бог, что хорошо, и был вечер, и было утро, день третий. Отделение воды от суши в третий день не должно представлять простым, так сказать, отцеживанием готовой уже воды от твердых землянистых частей. Воды еще не было в том виде и химическом составе, как мы теперь ее знаем. Итак, во-первых, творческим словом Господним безобразное и неустроенное вещество нашей планеты преобразовано было в третий день мира в два вида. Созданы были вода и суша, и последняя тотчас же образовала на своей поверхности разные водовместилища, реки, озера и моря. Во-вторых, планета наша оделась тонким и прозрачным покровом атмосферного воздуха, и появились газы с их многочисленными сочетаниями. В-третьих, и на самой суше предметом творческого делания была не только поверхность суши с горами, долинами и прочим, но и в самых недрах ее разные слои земли, металлы, минералы и прочее. В-четвертых, особым повелением Творца на земле явились всевозможные виды растений. Наконец, должно полагать, что в третий же день мира и прочие темные хаотические массы и небесные тела получили окончательное устройство, сообразное своим целям. Хотя будто писатель и говорит только об одной земле. Полагать сие надо на том основании, что во второй и четвертые дни Господь действует во всем мироздании. И значит, быть не может, чтобы целый третий день посвящен был одной только земле, которая есть ничтожная песчинка на целом составе, в целом составе мироздания. Митрополит Филарет. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву». Стих 11. Почему Господь не просто повелевает быть растением, а велит произвести их именно земле? Этим выражается только та мысль, что растения приспосабляются к земле, как ниже рыбы к воде, ибо на ней будут возрастать и в ней находить себе готовую пищу, а не то, чтобы земля произвела растение сама из себя и своими естественными силами. Всего не могло произойти в целые миллионы лет. Посему и требовалось особое нарочитое творческое слово «да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя» и прочее. И произвела земля зелень, траву. Как объяснить происхождение растений без солнца? Растение производится прежде солнца, только нужного для бытия их, да явится всемогущество Творца, говорит Филарет, митрополит Московский. Впрочем, свет уже существовал с первого дня. Возникшее по творческому слову растение надо представлять в полном росте и развитии, ибо человек и животные, для которых растения назначены в пищу, сотворены совершенно развившимися, а от создания растений до создания животных протекло только 2 дня. Примечание. Яснее творческое действие 3-го дня можно предположительно представить себе в следующем виде. Над земным телом была уже очищена от паров атмосфера, но сама земля еще была слишком сплошным морем. Тогда сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша, и стало так. Сгустившееся и постепенно охлаждавшееся вещество в одних местах поднималось, в других опускалось. Возвышенные места обнажались от воды, делались сушей, а углубления и впадины наполнялись сливавшуюся в них водою и образовали из себя море. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морем. И увидел Бог, что это хорошо. Но как нехорошо было это распределение моря и суши, земля не обладала еще тем, что составляло цель ее создания. На ней не было еще никакой жизни, лишь голые мертвые скалы мрачно смотрели на вместилище вод. Но вот когда совершилось распределение воды и суши, и образовались необходимые условия для жизни, не замедлили появиться и первые начатки ее в виде растительности. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, породу и подобие ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так, и увидел Бог, что это хорошо. Был вечер, и было утро, день 3. Науке известны остатки этой растительности, и она поражает своим величественным размером. То, что теперь является ничтожной былинкой, как, например, наш папоротник, в первобытное время представляло собой величественное дерево. Нити теперешнего мха в первобытное время были около сажени в окружности. Но как могла произойти эта мощная растительность без влияния солнечных лучей, озаривших землю лишь в следующий, 4-й день? Подобный вопрос часто поставляется людьми, которые отыскивают всякий повод, чтобы только указать какое-либо противоречие в бытописании с данными научных исследований. Но научные изыскания здесь, как и во многих других случаях, со всей неотразимостью непреложной истины, подтверждают бытописание. Теперь доказано, что для растений нужен только вообще свет, а не исключительно солнечный. А свет, как известно, существовал еще с 1-го дня творения. Делались опыты с электрическим светом, и в нем найдены все свойства, необходимые для развития зелени. Один ученый, Фомин Цин, достиг важных результатов в этом отношении даже при помощи усиленного света простой керосиновой лампы. Таким образом, представленное возражение ввиду новых научных исследований потеряло всякую силу. Гораздо более серьезным в данном случае представляется другое возражение, именно в том самом пласте Земли, в котором только впервые появляются следы органической жизни, и в котором, по бытописанию, Земля производила только зелень и вообще растительность. Вместе с растениями встречаются уже и животные организмы, кораллы, мягкотелые и студенистые животные простейших форм. Но и это возражение не неустранимо. Слои земли не отделяются друг от друга какой-либо непроницаемой стеною. Напротив, в течение пережитых землей тысячелетий происходили всевозможные колебания и изменения в их расположении, отчего они смешиваются и часто переходят один в другой. Хотя растительность и могла развиваться под влиянием первобытного света, но ее развитие при таких условиях не могло совершаться с такой правильностью и целесообразностью, как замечается в ней теперь. Величественной по размерам она была бедна формами и красками. Кроме зелени она не представляла ничего, ни одного цветка, ни одного плода не встречается в слоях каменноугольного периода. Она, очевидно, нуждалась в правильно размеренном свете теперешних светил. 4-й день творения. За образованием земли следует устройство светил небесных. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной освещать землю и отделять между днем и ночью, и да будут знамения и во времена, и во дни, и в лета, и да будут в просвещение светильники на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так, и сотворил Бог два светила великие, светило великое, в начале дня, и светило меньшее в начале ночи, и звезды. И положил их Бог на тверди небесной, и увидел Бог, что добро, и был вечер, и было утро, день четвертый. Творческое повеление, да будут светила, очевидно, равнозначительно прежним повелением Творца, да будет свет, да соберется вода. И как там, разумеется, не первоначальное творение, а творческое образование предметов, так и здесь. Надобно разуметь не новое создание, а только полное образование тел небесных. Как нужно представлять происхождение светил небесных? По внутренней и основной материи своей светила небесные существовали уже и до четвертого дня. Они-то и были та вода на тверди, из которой образовались бесчисленные шарообразные тела во второй день творения. В четвертый же день некоторые из этих тел были так устроены, что первозданный свет сосредоточился в них в высшей степени и стал напряженнейшим образом действовать всегда и вдруг на всей их поверхности. Это самосветящиеся тела или светила, в собственном смысле, каково, например, солнце и неподвижные звезды. Другие же из темных шарообразных тел так и остались темными, но приспособлены создателем к отражению полившегося на них света от других светил. Это светило в несобственном смысле, или так называемые планеты, блестящие, заимствованным светом, например, Луна, Юпитер, Сатурн и прочие планеты.